Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, в прошлый раз разговор у нас шел о закваске фарисейской. И мы говорили, что именно представление о так называемом естественном движении к добродетели, так называемом, оно с неизбежностью приводит к естественной праведности. Само понятие естественная праведность, то есть праведность, которая происходит от естества, а не от благодати. И вот именно и мы говорили, что именно эта естественная праведность, как порождение естества человеческого, естественных стремлений человека к добру, она с неизбежностью и приводит к фарисейству, закваске фарисейской. И в целом не нужно думать, что и те исторические фарисеи, и современные люди, которые живут так, что они однозначно люди плохие, и уж очень и очень часто по, скажем так вот, проявлениям, внешним проявлениям праведности, эти так называемые фарисеи, люди с естественной праведностью, производят неизмеримо более благоприятное впечатление на окружающих, чем люди, не имеющие этой естественной праведности, хотя и имеющие нечто другое. Но дело-то в том, что разговор идет не о том, кто какое впечатление производит. Благоразумный разбойник или преподобная Мария Египетская, причем хоть в пору своего греха, или в пору своего обращения, или в пору своего совершенства, не производила, не производили никакого впечатления на людей, не производит и сейчас. Но дело-то не в том, чтобы произвести впечатление. Дело не в том, чтобы быть собой довольным. Дело в другом. И вот именно от этого удовлетворение своей праведностью, довольство собой, сознание того, что я все сделаю правильно, от этой закваски предостерегает своих учеников Христос. Ну вот, хотя бы вкратце, просто бегло мы начали это сравнение. В прошлый раз закончим, доведем эту мысль до конца. Вот человек с естественной праведностью, он старается, он делает, он добивается, он молодец, он уговаривает других: делайте как я, у вас тоже получится, надо только стараться, надо трудиться, надо добиваться, обязательно получится. Он отмечает пройденные вехи, он замечает собственные успехи и, конечно, считает, что в целом все, что есть хорошего, это, несомненно, его заслуга, его усилия. И если он верующий человек, он уверен, что Бог должен его за это похвалить, он должен за это наградить. Он заслужил похвалу, потому что всю жизнь стремился и делал то, что вот необходимо делать. И в результате происходит то, о чем пишет пророк Амос в своей пророческой книге, кажется, в 5 главе своей книги. Там есть такой эпизод, что, разумеется, израильский народ, это еще эпоха Ветхого Завета, и вот приводятся в пример иудеи, которые ждут Дня Господня, ждут, когда Бог придет судить мир, ждут, потому что надеются на собственную праведность, и ждут с нетерпением, и пророкам говорит, что вы ждете, этот день Господень будет не светом, он будет тьмой для вас, именно потому что иудеи надеются на свою праведность, и хотят обрестись перед лицом Бога со своей праведностью, со своими заслугами, со своими успехами духовными, душевными, а, как говорит потом, спустя века, апостол Павел, это ни к чему не приведет. Всякий, явившийся туда со своей праведностью, ничего не успеет и ничего не достигнет. Надо явиться с праведностью, которая от веры во Христа, явиться с праведностью, которая по благодати. А что же по благодати? Вот человек получает дар Святаго Духа в таинстве Святаго Крещения и Миропомазания. Этот Дух, то есть Бог, начинает жить в человеке, побуждая его к исполнению своей воли. И человек верующий подчиняется этой воле и исполняет ее. И все, что он делает по воле Божьей, он понимает, что эту силу, само побуждение, саму инициацию, инициативу этого делания и все, что осуществляется, ее делает благодать Божью. А я при этом много сопротивляюсь, много упрямлюсь, постоянно ропщу, постоянно недоволен, делаю все это некачественно, не так, как должен делать. Но в любом случае я знаю, что все-таки это я, если я это сделал, то сделал не я, но благодать, данная мне в таинстве крещения. Это совсем другая закваска, просто именно другая. Может быть, внешне это не отличишь, особенно если встречаешься с человеком и знаешь человека не очень глубоко. Но внутренне они очень сильно отличаются. Это именно иная закваска, это иное, ну, скажем, вот тот элемент, на котором настаивается добродетель человека. И каждый христианин, какой бы он ни был, даже святой, он не только знает, что все, что доброе им делается, делается Богом, делается Духом Святым, но он знает также, что он постоянно виноват перед этой благодатью Божьей, всегда имеет погрешности перед этой благодатью Божьей, потому что всегда он не предан ей целиком, не предан, не отдан ей всем своим сердцем. Это знает каждый человек, поэтому знает, что по-прежнему, что бы он ни сделал, каких бы великих дел он ни сотворил, он нуждается в милости Божьей. Но даже если он сделал все, что повелено, он не заслуживает никакой награды, как и сказано об этом самим Христом. Если сделаете все, что вам повелено, говорите, мы рабы неключимы, что должны были сделать, то и сделали, но при этом обретается куча недостатков. Если человек, назначенный слугой в некоторый дом, именно принятый на службу, делает то, что должен делать, то ничего особенного он не делает, это всего лишь его работа. Но при этом обретаемые недостатки ставятся ему на вид. Это вот так воспринимает свое делание человек, который имеет другую закваску. И на самом деле, вот это, если всмотреться в дело человека, в поведение человека, это после более продолжительного знакомства становится видно. Человек, праведный естественной праведностью и сознающий себя праведным, он, нетерпив ко грешнику, он не может любить грешника. Он просто может его и не судить, может даже не гневаться, он просто его не любит. Он пренебрегает грешникам. Именно грешникам, не несчастными людьми, а грешникам, который любит свой грех. Он очень настойчив, очень, скажем так, чрезмерно требователен к немощным людям, потому что ему кажется, что раз может он, то могут и другие. А человек, имеющий не фарисейскую закваску, он очень снисходителен ко грешнику. Он понимает, что на самом деле все творится по благодати Божьей, и знает, как немощен человек, как трудно ему сражаться с грехом, потому что ему самому трудно сражаться с грехом, сколько бы благодати он ни получил, ему трудно. И он знает, как трудно другому, он всегда готов поддержать, подставить плечо грешнику. Именно грешнику, не просто несчастному, бездольному человеку, а грешнику в первую очередь. Он всей душой воспринимает слова, которые не могли принять фарисеи эпохи Христа. Христос пришел взыскать и спасти погибшее, а не то, что не погибает. И человек, не имеющий закваску фарисейскую, он очень снисходителен по этой причине к ближним. Не всякий снисходительный человек, несомненно, благочестив, не всегда так бывает, но по благодати благочестивый человек, несомненно, человек снисходительный. И в итоге, если, скажем, человек, не имеющий закваски фарисейской, достигает некого доступного человеку совершенства, то он видит, что Бог любит всех людей. Все люди пребывают в Его любви, все объяты Его милосердием, Его щедростью, Его заботой, и видит в себе одни недостатки, одни недостоинства, и ощущает постоянную потребность в том, чтобы и на Него, худшего из всех, излилась благодать Божья. И весь молитвенный строй православной церкви, от литургических молитв до тех молитв, которые вошли в корпус утренних и вечерних молитв, все гимнографическое творчество, особенно богослужение, скажем, постной триоди, вот весь этот корпус молитвенных воздыханий и свидетельств о покаянии православной церкви, весь пронизан именно вот этой закваской. Закваской Святаго Духа, а не закваской фарисейской. Вот эти все молитвы, вот «Христос пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть ас», или «Недостоин еси небеси и земли, сия в превременной жизни». И многие-многие другие молитвенные тексты, которые каждый найдет в великом изобилии, если только захочет искать, они пронизаны именно этим переживанием. Что на самом-то деле, получив благодать, человек начинает иначе видеть себя и иначе видеть мир. И чем больше в нем благодати, тем ярче он видит собственную погрешность и недостоинство, тем отчетливее видит, как любовь Божья милостиво снисходит ко всему творению. И по этой причине в православии в конце концов сложился некий особенный взгляд на то, что принято называть добродетелью. По Аристотелю добродетель, собственно, учение Аристотеля было после Фомы Аквинского воспринято, в частности, и католической церкви, поэтому это учение вполне принимается и католической церкви. Так вот, по Аристотелю добродетель – это мое личное качество. То, что я приобрел, то, что я стяжал моими усилиями, моими стараниями, моими заслугами, моим устремлением к лучшему, что есть в мире, к лучшему, что есть во мне. То есть это вполне понятное, вполне принимаемое каждым человеком борьба за лучшее в человеке. Воздержание ли, трезвость, усидчивость, память, верность, целомудрие, что молитвенные вдохновения. Все это вот то, что у меня есть, и то, что я собственными своими усилиями, своим сознательным выбором, я развил и усилил. Я старательно отвергал зло, порок. Я выбрал воздержание, поэтому всячески боролся, скажем, с обжорством, с чревоугодием, с сластолюбием. Вот. Выбрал человек трезвость, он всячески борется с алкоголизмом, с пьянством, с употреблением спиртного, вообще с нетрезвостью во всех областях жизни. Вот. И в конце концов он достигает определенные качества, которые можно назвать добродетельным житием. А порок – это именно отсутствие добродетели, испорченные качества, испорченные злой волей, злыми наклонностями человека. И вот человек может выбрать порок, и то начальные добродетели, естественные добродетели, которые были в его нежном возрасте, он уничтожил, потому что выбрал порочную жизнь, именно порок, испорченную жизнь. Он вместо добра стремился к злу, вместо трезвения к пьянству, вместо воздержанной жизни к удовольствию, вместо молитвы к смеху и так далее. То есть человек выбирал все время плохое вместо хорошего, и все его естественные человеческие качества, они заглохли, замолчались, они испортились. И вот именно этот испорченный человек или человечишка, это и будет вот такой порочный человек. В нем все плохо, в нем одни страсти. И естественно, если мы хотим такому человеку помочь, то мы должны ему сказать: вот, дорогой, ты жил, служа пороку, теперь ты должен служить добродетели. Ты должен взять себя в руки, ты должен употребить силу воли и заставить себя бросить пить. Вот, начинай с сегодняшнего дня, сожми себя в кулак, вот, и не позволяй себе пить. Наоборот, всячески культивируй себе вот трезвые привычки. Ну и также с любыми другими. Если человек не может этого сделать, мы говорим: ну ты слабый человек, слабовольный человек, и, по-видимому, из-за твоей слабости вон столько все в тебе испортило, что и воля твоя развратилась. И, очевидно, никакой возможности у тебя не получится. Но если только ты позволишь мне заняться твоим воспитанием, то я, конечно, могу вот требованием, жесткостью определенной, смогу помочь тебе избавиться от какой-нибудь неправильной страсти. Поэтому важнейший инструмент переделывания порочного, страстного человека – в человека добродетельного будет воспитание. А самым таким естественным способом воспитания будет содержание человека в суровых условиях, в ограничениях и в наказании за слабость. Вообще в этом смысле наказание как раз и предполагается как некий инструмент выкорчевывания недостатков. Принято считать, и нельзя сказать, что это неправильно, что поскольку изнеженность, расслабленность, любовь к себе, эгоизм, любовь к покою, к удовольствиям и является корнем, приводящим к порочной жизни и противоположной тому, что приводит к добродетельной жизни, поэтому надо человека создавать вот эти тяжелые условия и наказывать как можно сильнее. Тогда человек из-за страха перед наказанием, он не будет поступать расслабленно, он не будет позволять себе следовать своим вредным привычкам, а будет исполнять из-за страха наказания правильные поступки, правильные дела творить, и в конце концов привычка сделать свое дело, И вот он с помощью усилия воли и нашей помощи, он исправится. Вот если человек не исправляется, такое бывало, естественно, очень часто в ту эпоху, когда особенно господствовало такое мировоззрение, исправлялся он не очень часто, то мы говорили, что этот человек испорчен окончательно, он никаких инструментов не может принять, он не перевоспитывается никаким образом, потому что бесполезно, даже наказания не могут ничего с ним сделать. На самом деле это очень понятный механизм, очень понятный. Он понятно, как он работает. Логика тоже очень понятна. Она может быть сейчас, в связи с иной мировоззренческой парадигмой, в том числе и воспитательной парадигмой, с иным сознанием, с иной культурой, воспринимается уже не столь просто, но вот в ту эпоху это было действительно очень просто, очень понятный механизм. И как следствие этого, такого понимания добродетели, естественно, было так, что добродетельный человек достоин всяческой похвалы. Ну, как раз он добродетельный, его нужно хвалить. Хвалить, причем желательно не наедине, а публично. Потому что, когда мы хвалим добродетельного человека публично, то все видят, как хороша добродетель, и им тоже хочется в желании получить эту похвалу и это одобрение общества, тоже достичь такого состояния. Вот хороший человек, вот воздержанный человек, его хвалят, я тоже хочу воздержанно быть. Вот хвалят умного человека, я тоже хочу быть таким умным. Хочу, чтобы на меня медаль надели, чтобы меня там произвели куда-нибудь, в какие-нибудь заслуженные или научные, или еще какие-нибудь степени. И чтобы я стал, вот действительно, общество оценило мои усилия по стяжанию добродетельной жизни. Второе следствие, что порочный человек, естественно, достоин всяческого осуждения. Вот именно категорично, потому что, причем публичного осуждения, чтобы все видели, вот это вот, вот будешь делать порок, станешь таким, как он. Вот, это изгои, это отбросы, это недостойные люди. Они недостойны ничего, потому что они порочные, испорченные люди. Вот если будешь делать так-то и так-то, станешь таким же изгоем общества, как и они. И третье следствие – это требовательность и жесткость как главные инструменты воспитания. По существу же своему понятно, что в данной системе воспитания господствует и неверие в человека, и нелюбовь к человеку. Но обычно в таких категориях, в ту эпоху, когда господствовал этот подход, никто и не говорил. Верить, не верить, любить, не любить. Человека надо воспитывать, а это вещь суровая. Причем тут любовь? Надо искоренять в нем пороки, как мы пропалываем грядку, и насаждать добродетели, как мы примерно засаживаем цветник. Все остальное, вот это как бы вот не очень принималось в то время, в ту эпоху, ну и нынче, в том сознании, в каком господствует такой подход к добродетели. На самом деле, если вот, ну поскольку формат наших бесед, он не позволяет подробно, вот методично прослеживать вот все особенности такого взгляда на добродетель, чтобы прийти последовательно ко всем выводам и все оттенки рассмотреть, нет возможности временной для того, чтобы это сделать, конечно, может поначалу показаться, да ведь, по-видимому, и Писание об этом же говорит. Ну как, разве недостоин похвалы добродетельный человек? Вроде как достоин. Разве недостоин осуждения порочный человек? Вроде как достоин. Разве на самом деле нетребовательность главный инструмент воспитания? Вроде бы так, а вроде и не так. Похвалы в христианской традиции, потому что мы говорим не про другую парадигму воспитания, мировоззрения. Они все одинаковы. Все исходят в той или иной степени из этого естественного взгляда на добродетель. Только христианское мировоззрение относится к этому иначе. Так вот, в христианском мировоззрении похвалы достойна добродетель, а осуждение достоин порок, а не порочный человек. И Господь не судит никого, и хвалящийся хвались Господу. И требовательность – это не единственный и не главный инструмент воспитания. Мы слышим на протяжении всего Ветхого Завета о том, что все это нужно делать с кротостью, любовью, рассуждением. Требовательность там тоже есть, и она тоже является очень важным, но требовательность по отношению к себе, а кротость, смирение, любовь по отношению к другим. То есть сама система воспитания, она заквашена на том, что я жесткий, но к себе, и мягкий, но к другим. И эта антиномия, она проявляется вполне только в христианском мировоззрении. А фактически вот в ту эпоху, в том сознании, требовательность стала единственным инструментом воспитания человека. А фактически личностный подход к человеку, именно отношение к человеку как к личности, а значит, как к существу, имеющую и выбор, и ответственность, и откликающемуся на личные отношения, а не какое-то вот опосредованное отношение, когда душа с душою говорит, лицо с лицом, когда между двух личностей рождается любовь, об этом как-то не говорится. И именно вот эта безусловность требовательности, она и определяет собой закваску фарисейскую, и в том числе в отношении к воспитанию. Ведь именно в этом мы видим упрек постоянный, кроме того, что они лицемеры, постоянный упрек Христа фарисеям, что они жестоки, милости хочу, а не жертв. Они постоянно жестоки, требовательны по отношению к другим, тем, которые, по их мнению, не стяжали тех добродетелей, которые якобы даются очень легко, надо лишь захотеть. А Христос как раз милосерден к падшим, к мытарям, блудницам, тех, кого фарисеи оправдать не могут, понять не могут. Это же порочность. И в итоге требовательность, в конце концов, и стала единственным или главным элементом воспитания, что разрушает характер доверия, любви, личностный характер общения одного человека с другим человеком. И именно на эту систему от жизни человеческой, именно вот на такой подход к добродетелю, перевоспитанию и воспитанию человека, в конце концов, и стала современная либерализация жизни. То есть именно протест против того, что человек терял свое лицо в этой системе, что с его возможностями никто не соотносился, его желания никто не спрашивал, перед выбором и ответственностью за этот выбор никто не ставил. Именно как антитеза системы естественного воспитания, естественного и простого, казалось бы, формирования добродетели, и стал, вырос как протест против этого, либерализм, который в нынешнее время достиг вот тоже своих своеобразных геркулесовых столпов, казалось, дальше идти больше некуда. Но вырос-то он, порой, и это можно в истории видеть, из очень интересных и не совсем неправильных посылок, которые были и не чужды правды, и человечности, и христианства в своих изначальных посылах, потому что обращали внимание на любовь, на милосердие, на понимание, на именно ответственность каждой личности за свою собственную жизнь перед лицом только Бога.